Константин Анатольевич, сегодня мы с вами продолжаем серию уже наших передач, посвященных Международному ордену Бнай-Брит. И сначала, может быть, о современности, а потом мы поговорим и об истории этой организации, еще раз о некоторых аспектах. А вот если касаться современности, то вот недавно прошедшие относительно выборы в Израиле тоже проявили, так сказать, какую-то деятельность, выявили какую-то деятельность Бнай-Брит. И можно ли сказать, что эта организация была эффективна вот в этом процессе современном нам?
На самом деле, кое-что можно сказать по тем усилиям, которые, той позиции, которую эта организация заняла, и не только она, в канун выборов. Ну, собственно говоря, об этом мы уже говорили, да, о том, что это не только сама антидеформационная лига, общественная структура, дочерняя структура, высказалась с критикой премьера Бенямина Нетаньяху за то, что он заключил альянс с партией «Осма Ягудит», с правым аналогом новых правых партий в Европе, угу, которым она по существу, так сказать, стала, когда Нетаньяху как бы объединил две партии в одну. Он, так сказать, объединил эту партию с остатком того, что осталось от партии Байт-Ягуди, когда из нее вышли ее основатели Беннет и Шакет. Вот, то, что осталось, он объединил с партией Байт-Ягуди и создал новую структуру, вот эту вот, собственно, переводится как объединение новых правых. И это решение было принято с критикой, что вряд ли объяснялось только тем, что некоторые люди из этой партии имели отношение к мэру Кахану и как-то общались с ним, но и с тем, что есть как бы ценностные различия, которые стали совершенно неприемлемы, особенно, так сказать, для нынешнего руководства Бнай-Брит и тех фондов, особенно фонда Линды Шустерман и других структур, которые поддерживаются этой же сетью организаций, особенно в городе Тель-Авиве. Имеется в виду то, что Осма Ягудит очень резко и безапелляционно подходит к таким вопросам, как, например, однополые браки и все отсюда вытекающее. Угу. По вопросам семьи они занимают те же консервативные позиции, которые занимают ближайшие сторонники Дональда Трампа в Соединенных Штатах.
Традиционные ценности.
И то, что, так сказать, на самом деле не очень большая структура, которая осталась от последовательных республиканцев евреев в Соединенных Штатах. В основном сионистская организация Америки, ZWA. И здесь позиция была заявлена совершенно определенно. Если говорить о эффективности,
да,
то, конечно, эффективность сказалась в Америке. В том, что израильский комитет по общественным связям также официально высказался с критикой
Нетаньяху, да?
Вот этого решения Нетаньяху. То есть они могут сказать теперь, на этом основании АДЛ могла сказать, что наша точка зрения стала точкой зрения ничего-нибудь, а всего израильского лобби в Америке. Подпись АДЛ. Мы вот добились вот такого результата. Если бы при этом тот кандидат, который по совокупности случайностей оказался единственным, который присутствовал на форуме АЙПАК, а именно Бенни Ганц. Вот если бы блок этого генерала победил, то вот этот подпись можно было бы поставить вторично и очень жирно, и поставить вообще жирную точку в борьбе за умы американского еврейства, и не только американского еврейства, но и за умы в Израиле, избирателей государства Израиля. Но этого не получилось. По вот этим вот результатам еще можно на что обратить внимание, что интересно, что было видно уже не когда начала формироваться коалиция, а когда стали посчитали голоса в разных городах Израиля, и оказалось, что как бы, ну, уже такое впечатление и так существовало, да, поскольку Тель-Авив, молодой город, родившийся в начале 20 века, и изначально, так сказать, центр светского ишува, так называемого второго ишува, становится вот в нашу пору, не просто, так сказать, центром какой-то светской культуры там и так далее, а еще и центром прогрессистской философии, вплоть до самых крайних степеней, точно так же, как это происходило в Соединенных Штатах, в городах Восточного побережья и в Калифорнии. И деятельность фонда Шустерманца, организации разных демонстраций и гей-парадов, и маршей разных акций, там, допустим, детей, происшедших от воспитываемых гей-родителями, взятых на попе и тому подобное. Вместе с совершенно какими-то другими вещами, например, вроде занятий йогой в каком-то таком своем тоже адаптированном виде. Все это, так сказать, происходило, где-то, как правило, все эти действия на площади Рабина, названной в память об убитом левом премьер-министре Ицхаке Рабине, которым как бы ставится в заслугу так называемое соглашение Осло. Это отдельная тема, которую мы коснемся потом. Но так или иначе, это вот такое вот как бы сакральное место. Это примерно все равно, что, ну, как вот, как сказать, вот у нас, например, там, площадь Сахарова.
Да, как, да. Соответственно, названа.
Незадолго до распада СССР одна из главных улиц в городе Львове стала называться. Проспект Сахарова.
И во Львове проспект Сахарова.
Да, да. Это главная улица новой части Львова.
Угу.
Ну, это как бы
отдельно,
вообще,
да.
Это в Украине касаться не будем. Вот, но...
И то есть Бенаплит был... именно в Тель-Авиве, видимо, все-таки чего-то добился на этих выборах, да? То есть видна электоральная разница какая-то или нет?
Вот разница колоссальная. По, даже по списку тех партий, которые... То есть в Тель-Авиве впереди блок Кахоль, Лаван, Ганса, дальше Авада, дальше... Ну, там Ликут, и, в общем, с огромным, с очень большим...
То есть блок Нетаньяху не занял, потом... не только не первое, даже третье, получается, место в Тель-Авиве,
ну,
да?
Как там второе и третье, в общем, третье. Там... У воды довольно оказалось много, при том, что в целом этот блок очень сильно потерял, хотя это как бы самая первая вообще партия в Израиле, это партия Бен-Гуриона, вот, ну, историческая либеристская партия. Они остались совершенно крошечными, зато они изменились, трансформировались идеологически до уже полного, как бы так сказать, полного прогрессистского перерождения.
Тоже.
То есть в партии «Вода», если там у блока Кахоль Лаван было, так сказать, в списке три проходных гомосексуала, то у Исхак Шмули, который был избран избирателями партии «Вода» по данным праймерис, самым первым, значит, самым популярным лицом, и он казалось, в итоге, соответственно, ну, как бы после, насколько помню, после Габая представителя партии вторым в списке. И одновременно с этим партия «Вода» просто вынесла на еще и на щит и внесла в свою партийную программу борьбу за легализацию наркотиков.
То есть за легализацию.
И, да, да. Да, И надо сказать, что это вот было, если говорить о каких-то новых трендах, то это был вот то, что мы видели до этого в Соединенных Штатах.
Да, здесь там это соединялось одновременно вылезло, борьба за, так сказать,
да,
права,
да, да,
меньшинств всяких.
И не просто, а на выборах 2018 года, на промежуточных выборах,
Конгресс,
каждый, так сказать, демократ, желающий, так сказать, получить какую-то позицию, поддержку от фондов партии на выборах, подписывался под поддержкой легализации. Это уже практически необходимой чертой демократа. То же самое абсолютно наблюдалось здесь. Другое дело, что появилась даже еще и правая партия, тоже с партии ЗАУД, отколовшаяся от Ликуда и изначально созданная для того, чтобы мешать Ликуду, которая тоже решила, так сказать, на этой теме поиграть и тоже выступила одновременно, значит, за легализацию марихуаны и за еще и за децентрализацию раввината. То есть, с одной стороны, мы правы, мы националисты и так далее, и так далее.
А с другой стороны, реформисты.
А с другой стороны, мы как бы считаем, что местные религиозные, так сказать, органы или общины могут решать все религиозные вопросы самостоятельно, а у раввината есть только как-то, ну, вот, разрешить, не разрешить. Больше ничего, как бы, никаких духовных функций.
То, что мы говорили, реформистское направление, Бенаплит как раз здесь.
Да, это, да, но несмотря на то, что это партия правая, да, значит, проникла сюда и сюда. Значит, очень важно, в принципе, что понять, что вот это, если мы еще обратим внимание на такой феномен, это вот последнее время, в том числе и накануне, в Израиле накануне роспуска предыдущего Кнессета, вот, была эта вот тема противодействия светских и религиозных политических деятелей по поводу, например, строительства в субботу. Можно ли в субботу что-либо строить, в том числе и объекты инфраструктуры там, и так далее, и так далее. Этот вопрос не был бы так, наверное, не встал бы так остро сейчас, если бы в течение тоже последних, как минимум, лет 15 очень потихонечку, очень полигонечку, через социальные сети, через определенную сеть сайтов, в ортодоксальной, ультраортодоксальной, в харидим, в эту среду, в Соединенных Штатах, потихонечку внедрялись экологические идеи под предлогом, под разными предлогами, градозащиты, просто сохранения какого-то ландшафта и так далее, и так далее. То есть одни и те же прогрессивские месседжи могут внедряться и внедрялись с разной степенью эффективности и в светскую, и в религиозную среду, и в Соединенных Штатах, и в Израиле. Другое дело, что в Израиле вот этот контраст, который произошел, наблюдался между Тель-Авивом и Иерусалимом, это тоже результат определенного процесса, то есть сопротивление в Иерусалиме несколько раз в разные периоды возникало. Сейчас оно проявило себя, на самом деле, раньше, когда были выборы мэра. И, конечно, то, что избранный мэр оказался от партии ШАС, религиозной партии сефардской, сказалось на том, что первым там оказался Ликуд, а дальше шли религиозные партии. Угу. А Кахуль-Лаван гораздо дальше. Русскоязычный публицист, живущий в Америке, так и говорил, так и писал в прошлом году, что вы говорите про какие-то вот два государства в Израиле и Палестине. Так уже у нас же есть два разных государства. Есть Тель-Авив и Иерусалим. Это две совершенно разных страны. Вот чисто вот статистика выборов показала эту разницу. И с этой точки зрения можно сказать, что все те усилия, которые занималась фонд Линды Шустерман и прочие структуры этого рода, добились того, скажем так, добились территориально-религиозного раскола. Угу. Государстве Израиль. Это видно просто по карте, если, ну, как обычно, американские штаты закрашивают красным и синим. Вот здесь тоже можно закрасить в разные цвета. Ну, какой цвет можно, так сказать, присвоить партии Ганца? Я уже сказал, как можно ее назвать, партией генералов Игеев. Угу. Так, вместе с партией Вода, партией Мерец, вот этот вот куст левых партий, все-таки проигравшие, но получившийся большой результат. То есть по количеству, вот если не брать союзников, то по количеству партий мест в Кнессете Ликуд и Кахоль-Лаван имеют одинаковые 35 мест. И те 35 мест, и эти. Но эта статистика, помимо статистики там, есть еще статистика в Америке. И эта статистика еще интереснее и еще показательнее. Это результаты опроса фонда Гэллопа за начало марта, как раз вот на фоне вот этого подготовки обеих сторон к израильским выборам, где была отмечена следующая динамика, что в этом году впервые, то есть по сравнению с предыдущим годом, отметилась минимальная поддержка государства Израиль со стороны евреев-демократов. И не только евреев-демократов, а вообще демократической партии. Избиратели, если говорить об избирателях демократов в целом, то было 49%, а стало 43%. При этом количество демократов, поддерживающих палестинцев, выросло с 37 до 41. То есть 41-43 это сопоставимые цифры. Но еще интереснее другое, что уровень поддержки Израиля среди республиканцев тоже упал.
А это с чем связано? Это не очень понятно. Если там, в принципе, ясно, так сказать, оппозиция, в первую очередь, Нетаньяху, да, и вот его, так сказать, правительству, то почему среди республиканцев они же всегда так традиционно были ориентированы на поддержку Израиля?
Да. Тем не менее, это объяснить можно и в двух словах, вот как бы в целом. Если мы особенно посмотрим на то, как развивалось и отношение и руководство Израиля, и Соединенных Штатов в разные периоды, и при Буше, и при Обаме, и сейчас, как мне представляется, достаточно большое число республиканцев, которые следят за политическим процессом, которым не безразлично, что будет дальше с инициативами Трампа, как бы воспринимают Израиль как нечто сильно тяготящее американскую внешнюю политику. Вот эти минус 13% по данным ГЛП, это республиканцы, которые, являясь сторонниками Трампа,
считают, что, например,
когда Соединенным Штатам нужно
сосредоточиться, как говорится,
сделать эффективной, нужно добиться результатов в Северной Африке, в Турции, вообще во всем этом ближневосточном регионе, в Египте. Будь то там, начиная от чисто военных вещей, кончая совершенно мирными вопросами, просто взаимоотношения между странами совместного бизнеса, торговли через проливы, соответственно, вопросы в Египте, в Суэцком канале там, и так далее. Как я уже говорил раньше, да, в ситуации, когда Нетаньяху объективно требовал поддержки, как кукушонок, который просит все время еды, то те шаги, которые предпринимал Трамп, например, там, объявляя Голаны территорией Израиля или объявляя террористической организацией КСИР, становились обузой.
Для налаживания именно с арабских
для сделки большого формата. И для решения, для самых разных там, других форматов. Например, там, для решения каких-то спорных вопросов с Францией, с другими, с британскими интересами, которые вторгаются туда и так далее. То есть, я не знаю, если бы Гэллоп одновременно проводил какой-то опрос аналогичный по отношениям с Россией, очень может быть, что там была бы тоже динамика какая-нибудь похожая, в том плане, что из-за расследования Мюллера Россия стала для Трампа, вот период, пока Рашагейт развивался, таким вот именно очень серьезным обременением. Ну, то, собственно, такие исследования были, аналогичные исследования были у нас. В общем, я, отвечая на ваш вопрос, я как бы расцениваю это в этих рамках.
Да, хорошо.
Но так объективно это отражает и что еще? То, что Израиль стал меньше, значит, для США, это тоже как бы процесс последних 30 лет. Это процесс после падения железного занавеса, после распада СССР и так далее. В то же время это и результат определенной трансформации израильских элит, который был результатом в том числе вот этого вот воздействия прогрессистских организаций, и в Найбрид в частности, на протяжении всего этого периода с вот этими качаниями вправо-влево при сменах правительств на протяжении очень частой смены правительств. То есть это общее следствие. И что еще было важно, что вот в этом контексте, в этой теме, особенно когда возник конфликт внутри демократической партии из-за двух мусульманок, которые за
резко против Израиля выступают.
И там же была ситуация, напомню, какая, что те демократы, которые их поддержали, этих двух мусульманок, они же агитировали против участия вот в этом мероприятии АИПАК в США. И 8 кандидатов-демократов туда не пришли. И одновременно было загитировал фонд Сороса. И Сорос, и Найбрид, которые уже до этого конфликтовали вокруг, например, Facebook,
да?
Здесь это тоже проявилось еще раз. Я об этом уже говорил. И в этой связи возникла тема о том, что это тоже проявилось в статистике, хотя не в этом вопросе. Но такие исследования тоже есть, печатаются, о том, что реально доля евангелистов, которые поддерживают Израиль, больше, чем доля евреев, которые поддерживают Израиль. И это, конечно, вот эта разница, это, конечно, стопроцентный результат деятельности Ибна Бнайбрита и АДЛ. Больше, чем чего-либо другого. Очень любопытная в этой связи появилась статья 5 марта этого года Джона Финли, главного юридического директора компании Blackstone Group, это большого инвестиционного фонда, который возглавляет Стивен Шварцман, и эта структура, и сам Шварцман, например, отметились тем, что они были организаторами встречи Трампа и Си Цзиньпина в его поместье в Мар-а-Лаго летом 2017 года. То есть это как бы одна из тех структур, которая как бы сидит на отношениях США и Китая, и в то же время примыкает к республиканской партии. Очень доверенное лицо Трампа. Это один из двух человек в окружении Трампа, который является членом богемского клуба. Таких очень мало. То есть, два всего. Вот один из них — это Шварцман. И в этой статье Джон Финли объяснил еще и, почему Blackstone Group имеет такое название. Читаю. «Тайная власть евреев над делами нации американской является одной из самых старых конспирологических теорий. Вот последний раз она проявилась, когда недавно избранные представители в Конгрессе решили рассмотреть поддержку Соединенных Штатов Израиля как необъяснимую без ссылки на непропорциональное влияние еврейских денег, наоборот, в самих Соединенных Штатах. Все дело в бенджаминах, то есть в долларах. Бенджамин Франклин изображен на 100-долларовой купюре. Это мышление основано на неспособности оценить степень, в которой восстановление еврейского народа к суверенитету на своей древней родине глубоко укоренено в религиозной, политической и социальной ткани Америки. До появления АйПАК, до Теодора Герцля, до того, как он основал современное сионистское движение, и даже до того, как появились Соединенные Штаты, наши отцы-основатели и даже их предки стремились вернуть евреев на свою древнюю родину. Короче говоря, сионизм – такое же американское явление, как яблочный пирог. Пуритане, протестанты, видели себе новым Израилем.
Да-да-да.
В бегстве от преследования. И приняли Ветхий Завет. Их лидер Крис Мейтер учил своих последователей, однажды евреи вернутся на свою родину и создадут самую славную нацию в мире. В тот период, колониальный и постколониальный, то есть буквально перед американской революцией и после нее, евреи часто преподавали в университетах Лиги Плюща. Израильский герб, украшенный еврейскими словами, «Начать свет и совершенство». В уходе от Англии американцы увидели, еще раз повторяю, параллель с исходом. А Бенджамин Франклин, вот тот самый Бенджамин Франклин, рекомендовал, чтобы Великая Печать Соединенных Штатов была иллюстрацией того, как евреи бегут из Египта на свою родину. Религиозная и политическая поддержка еврейской родины продолжится в XIX веке. Джон Адамс писал Томасу Джефферсону, что евреи сделали больше, чтобы цивилизовать человека, чем любая другая нация. Это президент Джон Адамс, отец Джона Квинси Адамса, которого я упоминал, который вот одна из тех фигур, которых особенно ценит Линдон Ларуш. Это его отец, один из первых президентов США. В 19 году Адамс написал: «Я действительно желаю евреям снова в Иудее независимой нации». Значит, 1819 год. Американцы даже готовы были выступать за возвращение евреев на исконную землю, чтобы ходатайствовать от их имени. Первые протестантские миссионеры покинули Бостон в том же 19 году с целью создания еврейского государства в Палестине. Все это происходило, когда евреев самих в Америке насчитывалось только 1000. В конце 19 века евангелист Уильям Блэкстоун подал петицию президенту Бенджамину Харрисону о создании еврейского государства. Петиция была подписана наиболее видными американцами, включая главного судью Верховного суда, будущего президента Уильяма Маккинли. Следует признать, что христианская религиозная поддержка еврейской родины была основана главным образом на убеждении, что еврейское государство было предшественником второго пришествия Христа. Но это убеждение не отменяет глубоких исторических корней американской поддержки еврейского государства. С чем он, собственно говоря, тут спорит? Он спорит с той позицией газеты «Хаарец», где люди, в общем, достаточно образованные, достаточно знающие историю собственной страны в период, предвыборный период в Израиле, изображали евангелистов, поскольку они на стороне Трампа, врагами Израиля по той причине, что на самом деле они хотят сюда прийти и, условно говоря, построить христианский храм на месте храма Соломона.
Ну, это подлог.
И то, что он, да, то, что он говорит, это вот разоблачение этого, это полемика. Это очень важно в том плане, который мы до этого обсуждали, как и вообще в понимании того, что вокруг Израиля происходит, включая отчасти, отчасти и результаты выборов, которые состоялись. Хотя, как я уже говорил, это влияние не было достаточно сильным, чтобы и усилия для этого не были достаточно сделаны, чтобы там победа Ликуда была убедительной. Что, собственно говоря, вот это тоже позиция ИПАК точно так же иллюстрирует. И по большому счету из тех крупных предпринимателей, людей с большими деньгами, которые оказывали поддержку партии Ликуд и Нетаньяху, вот Шелдон Адельсон и группа близких к нему людей. При этом Адельсон больной сейчас онкологическим заболеванием, причем, видимо, серьезно, поскольку он, например, не смог даже провести телефонную конференцию, хотя для этого не обязательно присутствовать, можно говорить, да? Сообщалось, что из-за осложнения лечения ему не удалось говорить так, как он привык очень жестко говорить, со своими ближайшими коллегами. И вот только эта как бы вот группа и, в общем, оказалась в денежном плане существенной в поддержке Ликуда из Соединенных Штатов.
А если все-таки вот говорить о, вообще о финансовой поддержке и об истории Ибн Айбрид в целом, то мы говорили с вами в одной из передач, что, вообще-то говоря, Ибн Айбрид была основана немецкоговорящими, так сказать, выходцами из Европы, и достаточно узко, долго оставалась в таких узких рамках, и потом вдруг все-таки начинается такая международная экспансия, возвращение снова из Америки в Европу, создание всевозможных, так сказать, отделений или лож Ибн Айбрид в других странах европейских, и, наверное, это тоже как-то финансировалось все-таки, да, то есть какие-то финансовые потоки стояли за этим процессом, потому что экспансия была достаточно бурной. Просто так это, конечно, не бывает. Вот есть, то есть и сейчас, и тогда как-то все это, насколько это все финансировалось и кем, в конечном счете?
Я говорил о том, что помимо вот той презентации Шиллеровского института, где говорилось, не так упрощенно было, так сказать, передана история этой структуры, ну, упоминались некоторые лица, которые стояли у основания организации. Но он, Пол Голдстайн, один из авторов, которые тоже на эту тему писали, правда, насколько я помню, его как раз выступления не было на этой презентации. Но он упоминал в своих статьях одну персону. И иногда мне попадалось это имя Уларуша коротко, негативно, очень коротко, и так через запятую. Это фамилия Зелигман. Джозеф Зелигман – это человек, который, это второй человек после Лео Мерцбахера, который возглавлял общину, конгрегацию Эммануэль, которая была создана в 1944 году, на следующий год после создания.
844,
да, после создания Ибн Айбрид. Когда Мерцбахер вышел из конгрегации Амшехесет, решил из конфликта, решил основать собственную под названием немецким культус ферайн. И это и стало вот центром того, как бы новым географическим, в том числе, центром на Пятой авеню, где был построен храм. И при нем возникла конгрегация Эммануэль. И после Мерцбахера следующим человеком, который стал президентом этой конгрегации, стал Джозеф Зелигман, которого как раз Мерцбахер и привел туда в 1944 году, в эту структуру. Этот человек один из соучредителей, один из создателей Continental Bank of New York. Это крупный банкир, который руководил этой конгрегацией в период гражданской войны и пожертвовал северянам сумму в 200 миллионов долларов. То есть это на сегодняшние деньги, ну, наверное, где-то больше 8 миллиардов. Был такой американский историк и профессиональный дипломат, был, в частности, послом Соединенных Штатов Германии в 30-х годах, Уильям Дод. У него была репутация, евреи к нему относились с подозрением. То есть его считали человеком, как минимум, холодно относившись к евреям. Но он писал о том, что вот этот, эти вложения, эти деньги, которые Джозеф Зелигман дал северянам, то есть республиканской партии Линкольна, были, их можно сравнить вот по значению для исхода гражданской войны, примерно так же, как битва при Геттисбурге. То есть эти вливания сыграли роль не только в исходе гражданской войны, но и дальше в позиционировании и самого Зелигмана, и тех людей, которые непосредственно его окружали, были партнерами, в том числе при создании этого банка и дальше других банков. Ну, и одним из его партнеров, один из учредителей континентальных банков Нью-Йорка, был Джекоб Шиф. Эта фамилия всего достаточно известна, да. То есть недостаточно, более чем известна. Говорила во множестве профессиональных, непрофессиональных, американских, российских, обычно консервативных, самых разных, альтправых и не обязательно, исследованиях о роли еврейских банков в разных процессах от Европы до Дальнего Востока, потому что самое, так сказать, известное финансовое действие Шифа состояло в даре аналогичной суммы, тоже 200 миллионов, японскому министерству обороны во время русско-японской войны для того, чтобы Япония разгромила Россию. Шиф был одним из партнеров, непосредственных партнеров, знакомых, коллег, друзей там, и так далее, Зелигмана. И позже его имя упоминалось, например, вот я цитировал, доступное сейчас в интернете, в текстовом формате, публикация журнала «Минора» Найбритовского за 87-й год. Там упоминается очень позитивно Джекоб Шиф. Ну, это как раз вот период, когда он был очень заметной фигурой и в банковском отношении, и в политическом, и участвовал в разных инициативах и тому подобное. Есть еще одно очень известное имя. Хотя обычно его как бы, ну, оно не так заметно в связи с Найбрит, просто я не видел, по крайней мере, таких источников, где это название и эта фамилия как бы ставились вместе на основе каких-то исторических данных. Но факт остается фактом, что если посмотреть, ну, так сказать, почитать биографию Пола Варбурга, основателя Федеральной резервной системы и автора идеи Федеральной резервной системы, то этот человек тоже был прихожанином чего?
Тоже на Пятой авеню?
Пятой авеню. И более того, так сказать, привел его туда Шиф, поскольку с Шифом Шиф был родственником, свояком его родного брата Феликса Варбурга, приехавшего раньше. Это не единственная связь. У Пола Варбурга, ну, он написал несколько статей, несколько трудов экономических, обосновывавших целесообразность для Соединенных Штатов перейти вот на ту форму Федеральной резервной системы, которая с тех пор существует, с 2010 года. С теми экономистами, которые, и политиками, которые затем пригласили Варбурга на это тайное заседание на острове Джекил, кстати, Джорджия, где было принято решение между крупнейшими банкирами США о создании в новой форме ФРС. Эту встречу организовал посредником. Оказался никто иной, как родной сын Джозефа Зелигмана, Эдвин Зелигман, профессор Колумбийского университета, экономист, атеист, сторонник не будучи социалистом, а будучи оппонентом социалистов и споря с тогдашними левыми социалистами, защитниками бедняков, скажем так. Были такие довольно крупные тогда фигуры этого плана в США и в тот период. Он полемизировал с ними. Но, тем не менее, его подход к экономике базировался на представлении о смене общественно-экономических формаций. В этом плане он был, так сказать, с марксистами совпадал. То, что он был атеистом, неудивительно, если учесть, что Джозеф Зелигман свою должность президента конгрегации Эммануэль сменил затем на должность председателя американского этического общества. Я говорил, упоминал о раввине Самуэле Адлере, сын которого основал это общество. Потом уже дальше, позже возникает Международный гуманистический и этический союз, который является одним из, станет в 50-х годах одним из, таких вот блоков, основополагающих блоков того движения, которое стало потом известно как сексуальная революция 68-го года. Ну, то, что... Это одна из этих линий. И я говорил еще о Всемирной промышленной выставке 93-го года, где родственники другого известного Ингорна, другого известного раввина, тоже уже с пантеистических позиций наступали, говорили о том, что есть единая общая мировая религия, объединяющая вообще все на свете там, и тому подобное, mm-hmm. отрицая вообще уже как бы ценности.
Еще такая нью-эйджерская тоже настроение, да?
Вот. Другое дело, что как бы возникает вопрос, а как же, вот уже тогда они вот к этому пришли, а почему же потом другие представители и того же движения, и Бнейбрит, не отказались от иудаизма, а продолжали действовать внутри, в разных течениях, создавать новые течения и тому подобное. Но это очень простой вопрос. Это примерно вопрос о том же, почему, например, так называемый либеральный иудаизм, как это называется в Англии, который объединял радикальных реформистов, предложив, например, вообще отменить обрезание. Ну и там другие какие-то обряды. По прошествии некоторого времени оказалось, что это непопулярно среди той, что они отрываются от той...
От базы, с которой должны работать.
От базы, с которой они должны работать. И mm-hmm. что это не действует так, как им бы хотелось.
Ну, то есть они остаются пришлось в вернуться. Рамках традиционных, да?
Да, им пришлось идут. Вернуться. Mm-hmm. Им пришлось заняться трансформацией изнутри и трансформацией уже самих обрядов. Например, обрезание мальчиков, и это как бы одновременно 13 лет возраста возмужания, да, вести аналогичный обряд для, так сказать, чтобы отмечать взросление девочек и притянуть за уши к тому же самому возрасту. Вот это то, что как бы делалось в рамках, когда помимо реформистского движения, консервативного движения, возник еще реконструкционистский иудаизм, как бы позволяющий, условно говоря, одни заповеди исполнять, другие не исполнять, достаточно произвольно. Хотя это далеко не самое радикальное, не самое, так сказать, далеко ушедшее в прогрессивскую сторону течение. Было еще радикальнее. Таким образом, деньги, вот, так сказать, люди с деньгами, это были люди действительно с большими очень деньгами, имеющие родственников в Европе с такими же большими деньгами. Потому что семья Варбург – это семья германская, ставшая германской, американской. И в течение долгого времени один брат... Макс Варбург работал в Германии вплоть до 1938 года. В том числе, как бы, это исторический факт, который вот сложно, как бы никто не может опровергнуть. Да, он работал в наблюдательном совете, в том числе мрачно известной компании IG Farben, где был изобретен тот самый газ, который Farben, потом использовался.
Ну, мы больше знаем его как Farben Industries, да, вот это вот?
Да. Огромная корпорация, штаб-квартира которой после Второй мировой войны была, так сказать, занята американцами и отдана Германии только после падения Берлинской стены в 90-х годах. Занималась американцами все время после, как бы весь послевоенный период, весь период холодной войны. Утверждал, что Пол Варбург возглавлял некую структуру, которая была дочерней структурой Ига Фармен в Соединенных Штатах, но это было не совсем так, но тем не менее отношения и с братом, и отношения с разными западными немецкими и финансовыми, промышленными, и общественными структурами, образовательными, например, продолжались. И в конце, например, Пол Варбург финансировал библиотеку, созданную еще одним его братом, Аби Варбургом, в Германии в 30-х годах. Он, Пол умер в 32-м году, то есть он не увидел еще прихода Гитлера к власти. А его брат Макс в Германии, повторяю, продолжал до 38-го года работать в Райсбанке и в Ига Фармен. Значит ли это автоматически, что семья Варбургов и Найбрид являются чем-то единым целым по той причине, что Пол был прихожанином данной конгрегации, и при этом его родной брат там был. И мне кажется, что это, так сказать, такое довольно сильное допущение. Я бы не стал делать такого прямого вывода. Но важно, мне представляется более важным другое. Если мы говорим о базовых вещах, о таких базовых ценностных вещах, вот то, до чего дошла в итоге трансформация прогрессизма, и в частности трансформация в Найбрид под руководством последних деятелей, там, включая вот сейчас Зальцмана, и, соответственно, ДДЛ под руководством Джонатана Гринблата, и фонда Шустерман, и их действия там и так далее. Это последовательная неомальтузианская философия, которая заявила так по-настоящему о себе в Европе и в Штатах, впервые такой всплеск был опять в те же самые 1920-е годы, когда после генетических открытий и так далее в разных формах, в разных видах стала обсуждаться идея контроля народа населения. И вот эта тема контроля народа населения очень занимала одного человека, действительно, видимо, интересовавшего. Вот были два политических, скажем так, один был политический деятель, другой ближайший друг был гуманитарий, затем известный врач. Оба они принимали участие в революции 1848 года в Германии. Одного звали Карл Шурц, а другого звали Авраам Якоби. Они вместе занимались революцией 48 года в Германии. И, насколько я понимаю, Карл Шурц – это тот самый человек, который является прототипом главного героя романа Стефана Гейма «Бумаги Андреаса Ленца». Это Андреас Ленц, который там как бы в центре всех этих событий. Это и есть вот этот самый Карл Шурц, который бежал непосредственно в Соединенные Штаты и стал там сенатором. Стал сенатором, стал основателем, одним из основателей либеральной республиканской партии. Это была попытка раскола республиканской партии Линкольна, после Линкольна уже, на как бы отделение от нее более прогрессивного по названию крыла с антикоррупционной риторикой. Mm-hmm. Значит, это был бунт против Улисса Гранта. И вот здесь коллектив Ларуш совершенно прав в том плане, что вот была гражданская война, и было, значит, ее герои, лидеры там и так далее. А и до нее, во время, и после нее, да, были некие, значит, персонажи, которые стали заниматься по-своему трансформацией наследия Линкольна. И вот одним из них был Карл Шурц, бывший германский революционер. И его друг Якоби, который сначала, в отличие от Шурца, он сначала поехал в Лондон, жил просто у Маркса и Энгельса. непосредственно. А потом оттуда перебрался в Соединенные Штаты, не стал известным врачом, он был известен как педиатр, и стал одним из родоначальников этого самого движения за контроль над народонаселением. А супруга его была британка, англичанка, Мэри Паттон, одна из первых суфражисток, так называемых, феминисток. Ее в женском движении как бы вот особо знают и почитают, как даму, которая впервые подняла менструальный вопрос во всю величину его значения прав, значит, женщин, находящихся в этом состоянии, находящихся на работе там, и так далее. Но с тех пор много что изменилось и в индустрии соответствующей, там, и в медикаментозных, и в развитии фармакологии. Да, но, тем не менее, вот эта пресловутая тема настолько стала сейчас, настолько является сейчас внутри прогрессизма выпуклые и крайне невероятно всех занимающих, включая нынешних демократов в Палате представителей, что ну, я недавно, так сказать, готовил просто сводку по Америке, мне пришлось сделать просто вот заголовок. Менструальная тема. Потому что вот никуда это не деть. Это отдельная как бы... И вот Мэри Паттон, супруга Авраама Якоби, была одной из родоначальниц этого направления. И Пол Варбург был основателем фонда имени Карла Шурца. В 30-м году он его основал и стал членом его совета директоров, одновременно будучи членом совета директоров, совета по международным отношениям, Brookings Institution и так далее. Вот еще одна его должность, уже очень пожилого человека, был фонд имени Шурца, и как бы его создание он связывал именно с историей германо-американских отношений, той роли, которую Америка внесла в Германию, там, и так далее, и так далее. То есть что можно сказать? Были разные эффекты, да, вот есть идея. Эта идея может иметь разные воплощения. Она может браться на вооружение в разных формах, политических формах, военно-политических формах, там, и так далее, и так далее. Но общим ее стержнем, и, собственно говоря, это, вот как раз это Ларуш подчеркивал постоянно, что мальтузианство американское, прогрессистское, да, включая еврейское, и нацизм – это две части одного и того же античеловеческого мышления. Хотя это не значит, что они... там, что называется, постоянно дружили и любили друг друга.
Да, Константин, спасибо большое. Сегодня, мне кажется, была очень-очень интересная передача. Я надеюсь, что мы продолжим еще и дальше и в историческом, и в современном освещении наши беседы на эту тему. Большое спасибо.